Глава пятая. Он что, каждый день туда возвращается? Вчера, сегодня? Людмила сняла с Софы покрывало и, свернув его квадратиком, подложила Косте под голову. «Да, последнее время что-то зачастил», — проворчал Петр. «Меня тоже дергало», — пожаловалась она. «Дернуло, вернее, один раз всего». «Ну и как там?» — спросил он скорее из вежливости. «Не хочу рассказывать, плохо». Зато она что-то вспомнила и усмехнулась. «Когда пришла в себя, стала богаче на 100 баксов». «А, значит, это не ты была. Урки к тебе не приставали. И?» «И потом в кресле, на полу, на столе. Тоже не я. Жаль». Она одарила его тем улыбающимся взглядом, когда не знаешь, хотят ли тебя затащить в постель или собираются влепить пощечину. «Проехали. Дружок твой когда чухается?»
«Ну, это непредсказуемо. А что, интересуешься, сколько в нашем распоряжении?»
Петр осклабился, но посмотрел ей в глаза и отодвинулся подальше.
«Ну, перебор, согласен. Прощения просим».
«Сам хамишь, сам извиняешься. Какой ты, однако, самодостаточный. А про Костю я вот к чему. Частые провалы говорят о том, что он выкарабкивается. Там. Настанет день, когда он выздоровеет. И не вернется».
«А ты? С тобой такое может случиться?»
«А я справилась. Второго провала не будет. Мне там делать нечего», — категорично сказала Людмила. Она встала у окна и, отдернув шторы, выглянула во двор. Петр почувствовал жгучее желание подойти к ней и обнять. Просто обнять, без дальнейшего продвижения. Но даже и на такую малость он не решился. Видели бы его терзания мужики из сотни. Костя шевельнулся и, сонно подняв голову, привычно испугался. «Зачем вы меня привязали?» — запричитал он. «Отпустите, я ничего».
Простонал Петр. «Иногда мне кажется, что он меня разыгрывает. Скучно парню, вот и устраивает всякое».
«Учитель?» — спросила Людмила, разглядывая Костин лицо. «Да нет, он не прикидывается. Мимика другая». «Отпустите!» — заныл Константин. «Смотри, наш так бровями не делает».
«Да знаю я, знаю», — отмахнулся Петр.
«Зачем ему это надо?
Давно бы прервал жизнь, тем более, что в том слое он и так почти мертвый». «А ты это сделала? С собой?»
«Да», — просто ответила она, когда увидела, что выхода нет.
На родине он встретил Бориса. А Борис вроде соображает во всей этой кутерьме со слоями. Костя хотел его раскрутить на некое высшее знание. Петр, поясничая, поднял указательный палец.
«Да, это было бы полезно», — задумчиво произнесла она.
«Ерунда. Но если получится...»
«И кроме того, он не в силах решиться», — добавила Людмила.
«Но с чего ты взяла?»
«Психотип не тот. Учитель скорее станет девочкой, чем уйдет из жизни».
«Но учитель...»
«Они похожи, можно сказать, близнецы. Воспитание разное, врожденные данные одни». «Отпустите меня!»
«Да заткнись ты!»
Чтобы не слышать его стенаний, Петр включил телевизор. «Сколько они по магазинам ходить будут? Вот ведь женщина! Как бы Ренат с ней не взорвался!» «Взорвется, Настя потушит. Она в своей бригаде быстренько порядок наводила. А ты что, есть захотел?»
«Они пластырь принести должны». Петр вытянул руку с пультом и принялся переключать каналы. «Все, забываю, где этот?»
«Здравствуйте», — улыбнулся из телевизора обаятельный Сидорчук. «Сегодня в Англии выбирали королеву. Вы не ослышались, я сказал сегодня. И выбирали. Владислав Нуркин, как последовательный приверженец демократии, обратил внимание на то, что глава крупной европейской державы не выбирается и даже не назначается, а, цитирую, «появляется сама природным путем», то есть спонтанной встречей сперматозоида и яйцеклетки. Конечно, цитаты. Владислав Нуркин вместе с соратниками по партии решил помочь англичанам исправить это досадное упущение и организовать на территории Англии альтернативные, подлинно демократические выборы царственной особы. Но во въездной визе ему было отказано.
По этой причине выборы королевы пришлось провести в Москве, у стен посольства Великобритании. Сидорчук исчез. Экран показал отснятую утром картинку. Посольство на набережной, толпа народу человек в 500, чуть ли не столько же репортеров, проводах и микрофонах. Люди занимали весь тротуар и всю мостовую, но пробки не наблюдалось, движение перекрыли загодя. Видимо, митинг был согласован с городскими властями. Сбоку, никоим образом не мешая собравшимся, стоял милицейский автобус и скорая, все как положено. Во время пикета посольства США на Садовом кольце организация была слабее. В центре, у главных ворот, происходило следующее. Группа бомжей организованно опускала в картонные коробки какие-то листки. Сами коробки были крест-накрест перечеркнуты синей и красной краской, что, надо думать, символизировало английский флаг. После подсчета голосов из толпы вывели слегка пьяную бомжиху с неизменным бланшем и вручили ей довольно приличную корону, усыпанную фальшивыми камнями, а также ящик бифетера. Джин мгновенно разлетелся по рукам. Сама обладательница титула едва успела уцепить пару бутылок и, положив их вместе с короной в рваный полиэтиленовый пакет, помчалась прочь. Вслед неслись аплодисменты и нестройный свист. У Петра появилось подозрение, что участники церемонии не натуральные отщепенцы, а студенты театрального вуза. Но сути это не меняло. Итак, сегодня Туманный Альбион приобрел вторую королеву в лице Валентины Петровны Никудыкиной, которую каждый уважающий себя джентльмен должен отныне величать Валентиной Первой, скались, объявил Сидорчук. Кстати, о джентльменах. Посол Великобритании в России комментировать альтернативные выборы отказался, намекнув, что в Лондоне об этой акции уже осведомлены. Посол, правда, не уточнил, что подразумевается под осведомленностью. То ли англичане оскорбились, то ли приняли к сведению и готовят для новоиспеченной королевы подобающие апартаменты. «Раньше был он позубастей», — сказал Петр. «А теперь даже с одобрением. Неужели договорились?» Людмила побледнела и, как-то странно кивнув, опустилась на колени. «Эй, ты чего?» Отрицательно мотнув головой, она посмотрела куда-то сквозь него и легла на пол. Руки Людмила вытянула вперед. «И ты рядом. Медленно», — сказали из-за спины. Петр обернулся, с учетом ситуации, очень аккуратно, держа ладони на виду. Сзади стояли двое с пистолетами. Первый ствол был направлен на Людмилу, второй смотрел ему в лоб. Но озадачила Петра не это. Мужик, державший его на мушке, чертовски напоминал одного знакомого, по идее давно мертвого. «Рядом, медленно», — повторил сапер и, также узнав Петра, растерянно моргнул. «Еремин? Ты откуда?» «Откуда все?» — огрызнулся он. «Вот так встреча! Ты ложись, после разберемся. Кто тут у вас еще?» «Баран на привязи. Киднеппингом занялся?» «Докатился, Петенька!» Сапер надел на них наручники и, оставив в комнате напарника, осмотрел квартиру. «Начинай с кабинета», — приказал он. Напарник сунул ствол в наплечную кобуру и вышел в коридор. Спустя секунду до Петра донесся грохот высыпаемых книг. «Как ты сюда попал?» — спросил он. «У тебя телевизор на полный орет, ты бы и танк прохлопал». «Да я не про двери. Как ты в этом слое очутился? Убили же тебя!»
«Слой?
Не трепи!» — шепнула Людмила.
«Киска, джигиты разговаривают!» — строго сказал сапер. «Ой, кисонька, а где-то мы с тобой пересекались!»
Он схватил ее за волосы и приподнял ей голову.
«Где-то я тебя уже...»
«Не трожь ее!» — рявкнул Петр. «Здесь пусто!» — раздалось из кабинета. «Продолжай!» — велел сапер.
«Ну, и какой слой? Ты о чем?»
«Тогда в казино».
«Ах, это... Ну, пошутили мы!»
«Я должен был догадаться», — горько произнес Петр. «Ты человек не Маляева. Маэстро так, пугало огородная дешевка. Я тоже его не любил. Ну, все-таки не надо, а покойники тем более.
Есть, есть Бог на небе. А это мы сейчас проверим».
Сапер извлек маленькую спачку сигарет трубку и набрал номер.
«Мы на месте, здесь трое.
Да, под контролем.
Почему звоню? Потому что третий — Еремин. Ну, тот самый, конечно. Что? Даю.
Он перевернул Петра на спину и поднес ему к уху телефон. Сотник, ты? Послышалось в динамике.
А, господин штаб.
Да брось ты этот официоз, протянул Немоляев. Для земляков я Сан Саныч. Ну что, Петя, как там наш уговорчик? Ты Роговцева разыскал? Петр мельком взглянул на индифферентного сапера, потом на притихшего Костю.
«Нет еще», — сказал он с легким оттенком вины. «Но я в этом направлении работаю».
«Хотелось бы, чтоб поактивней», — ласково молвил Немоляев.
«Хотелось бы соблюдения условий».
«Ну не обижайся, сотник. Слабость у меня — друзей разыгрывать. Давай-ка лучше о Борисе потолкуем. Ты давно у него гостишь? А где он сам?»
«В земле».
Скорый ты, Петя». Немоляев, кажется, хотел спросить что-то еще, но сдержался. «Ты сейчас что делаешь? Лежишь?» «Это правильно. Полежи, Петя, потом созвонимся». Сапер послушал трубку и, отключив, убрал ее в карман.
«Ну как там?» — крикнул он.
«Ну пока ничего», — отозвался напарник.
«Вглубь не зарывайся, он ее не прятал».
«На какую тему шарим?» — поинтересовался Петр. «А то пособим».
«Помалкивай».
Сапер обвел взглядом комнату и подошел к гардеробу. На пол полетело постельное белье, полотенце, еще какие-то тряпки, к которым Петр с Костей за полтора месяца даже не прикасались. Освободив полки, сапер раскрыл следующую секцию и начал кидать на диван вешалки с одеждой. Петр повернулся к Людмиле. Та сохраняла неприличное для женщины спокойствие. Он попытался разглядеть за маской равнодушия хоть какой-то намек на тревогу, но ему этого не удалось. Возможно, она не понимала, что им грозит. Немоляев обещал перезвонить, если не Петру, то, по крайней мере, саперу. Вот тогда он и примет решение, оставить их в живых или убрать, как мусор. Решение это зависит от результатов обыска, но в любом случае будет окончательным. Но знать бы еще, что они ищут. На кухне застучали дверцы шкафчиков, заклацали тарелки, звонко рассыпались вилки с ложками. Когда помощник добрался до кастрюль, сапер как раз покончил с видеотекой. У телевизора образовалась внушительная горка кассет, преимущественно европейские боевики.
«Ну?»
— теряя терпение, бросил он. «Голяк!» Сапер связался с Немоляевым и, коротко доложив, дал трубку Петру. «Вот что, сотник», — сказал Немоляев, — «люди мои сейчас уйдут. Уйдут по-хорошему. Это тебе аванс».
«За что, догадываешься?»
«Догадываюсь», — ответил Петр, переводя дыхание. «Сечешь. Уговорчик наш пока в силе. Но если я узнаю, что ты от меня его прячешь...»
«Да без базара, Сан Саныч, без базара.
Это ты усвоил, хамло. Я, сотник, хочу, чтобы ты проникся, чтобы до каждой извилины дошло. Роговцев, Роговцев, Роговцев. Я тебя за него золотом осыплю, или наоборот, в яму зарою. Сам выбирай». Петр тревожно посмотрел на Костю. Тот потерял сознание и безвольно повис на трубе. Верный признак того, что провал кончается. Только бы он не ляпнул чего с перепугу. Поговорив с Немоляевым, сапер снял пистолет с предохранителя и освободил Людмилу. Ключ от наручников он кинул за телевизор.
«Возьмешь через минуту после нашего ухода, ясно?» — сказал он, целясь ей в левую грудь.
«Через две», — покладисто ответила она. Сапер махнул рукой, и его напарник выскользнул на лестницу. Сам он, пятясь, отошел к двери и, подмигнув на прощание, опустил ствол. Они даже не поленились закрыть замок. После второго щелчка Людмила бросилась к ключу и расстегнула Петру наручники.
«Мы их догоним!» «Остынь», — сказал он. «Правила игры надо соблюдать. Да, и оружие».
Петр устремился в соседнюю комнату. Добытый Ренатом АКС покачивался на люстре. Затвор, пружины и пустой магазин находились в разных углах. Патроны отдельной кучей покоились на подушке. ПМ также раскуроченный валялся в пыли под креслом. Вальтер Зайнулин унес с собой. С ним он не расставался даже во время похода за хлебом. А Штайер... Петр разобрал диван и вытащил цветастый сверток. Здесь они не смотрели. То, что им нужно, Борис не прятал. А что нормальный человек не прячет? Все.
«Какого дьявола?» — заорал у батареи Константин. «Кто вторую руку? Зачем? Я что, брыкался?»
«Не кипятись, мы сами только что из браслетов».
«Почему бардак?»
— спросил Константин, поглаживая разбитое в кровь запястье.
«Кто приходил?»
«От Немоляева приходили. И мы еще живы? Что происходит?» Услышав про обыск, он забежал в кабинет и присел на выдвинутыми из стола ящиками.
«Тетрадка!» — сглотнув, произнес он.
«Они ничего не взяли».
«Значит, она здесь. Красная тетрадь. Борис проболтался. В столе средний ящик. Где тут средний?»
«А...» Он разгреб канцелярский хлам и, выпрямившись, пнул его ногой.
«Они уже искали кости. И до них кто-то», — многозначительно произнес Петр, поворачиваясь к Людмиле.
«Я отсюда вообще не выходила. Могла в лифчик запихнуть, но я, понимаешь ли, без него. Желаешь убедиться?» Костя пощупал языком какой-то дальний зуб и, тяжело вздохнув, отправился на кухню.
«А на кой Немоляеву тетрадь?» — спросил он через коридор.
«Он вернуться мечтает».
«Вот дурак! Он же там погиб!»
«По-моему, его и другой слой устроит. Слинять ему отсюда охота». «Это не так просто». Константин наполнил чайник и достал из холодильника остатки колбасы.
«Кушать будете? Идите сюда».
«Конечно, не просто», — подтвердила Людмила. «Но если ваш Борис сумел, он не расскажет. Говорит, словами не объяснишь. Изнутри, говорит, своим умом». В двери мягко повернулся ключ, и все трое замерли. Петр пожалел, что не собрал автомат, но думать об этом было поздно. Он на цыпочках прокрался в прихожую и занял стойку. Костя вытер нож об брючину и отвел руку в замахе.
«Заждались?»
— весело спросил Ренат, занося сумки. Следом вошла красная, как рак, Настя.
«Ух, с этим отморозком больше не связываюсь. Представляете, он в универсаме!»
Увидев Петра, она осеклась и заглянула в комнату.
«Ничего себе! Что тут у вас творится? Да убери ты ножик!»
Константин, как ни в чем не бывало, дорезал колбасу и принял у Рената пакет.
«Сыр купили?»
«Так, пьем чай и сматываемся», — объявил Петр.
«Перехнулся!» — воскликнул Костя. «Где мы вторую базу возьмем? Три комнаты, музыкалка, хай-энд. Хочешь романтики? Поживи сутки на вокзале. Суток тебе хватит».
«Когда Немоляев пронюхает, что ты здесь?»
«Ну, до сих пор не пронюхал. На улицу я не высовываюсь. Меня главное к телефону не подпускать», — сказал он, покосившись на Настю.
«Но есть люди, опишут твои приметы. А то я такой приметный».
«Да, Петя, на него и не смотрели», — подтвердила Людмила.
«Они его за лоха приняли. Типа мы деньги выколачиваем».
«Типа», — взвился он, — «что за речь? Что, блин, за феня? Это вам не сходняк, не блатхата. Пока они тут рыли, могли жучков накидать». «Не соберешь», — добавил он, успокаиваясь.
«Пункт типа первый», — отчетливо произнесла Людмила. «Тебя здесь не ждали. Вообще никого не ждали, разве что самого Бориса. Ну для чего, спрашивается, им тащить сюда микрофоны? И пункт второй, типа. Если они все же накидали жучков, то боржоми употреблять поздновато. Они бы уже вернулись, Петя. Два раза успели бы, на танке и без танка». Петр, не глядя, взял из пепельницы чью-то тлеющую сигарету и затянулся. С омерзением посмотрел на фильтр и, убедившись, что курит тонкий, как спичка, вок, швырнул его в раковину.
«На демократию пробило, да? А то проголосуем».
«Мы в твоей сотне пока что не числимся», — заявила Настя. Он зыркнул на Константина.
«Командир, я подчиняюсь», — ответил тот. «Если прикажешь, я с тобой уйду. Но лучше бы ты не приказывал. Успокойся, чайку попей».
Петр поднял чашку, но, задумавшись, поставил ее обратно. Терять квартиру было жалко, тем более, что из-за нее грохнули такого полезного человека, как Борис. «Ха, это теперь выясняется, что полезный. Во время встречи он был полным дерьмом. Разве из-за квартиры? Да нет, конечно, ради безопасности. Ради нее же и нужно уйти. Того гляди, нагрянут опять, у них и ключи имеются. Тетрадь. Определенно им нужна тетрадь. Красная. В клеточку, небось. Фу, ну прямо как в сказке про отличников. Им это не Немоляеву. И Нуркину. Хотя не факт, что они и здесь вместе. Петр вспомнил разговор в золоте Нибелунгов. Немоляев уже тогда пускал слюну насчет возвращения. Блеф. Но зачем? И отпустил его зачем? Еще и со спектаклем. Хотел через него на ополчение выйти? Да где оно горемычное? И сейчас тоже. Мурлыкни он сапера в трубочку, через секунду три теплых трупа. Получите, распишитесь. А нет, ушли. Тетрадь не нашли и свалили. Красную тетрадь, красненькую. А если б нашли? Вот тогда другое дело. Тогда он, сотник ополчения, был бы неинтересен, а пока, стало быть, нужен. Пока Немоляев верит, что он ищет Костю, уникального Роговцева, который обучит его шляться по слоям, как по бульвару. А тетрадочки-то нет. Не то дамы сперли, не то Ренатик подсуетился. Но зачем ему? Он же тупой. Еще Константин. Нет, с его стороны это глупо. Сам же про нее и сказал. Сам сказал, сам украл. Как там Людмила говорила? Афоризмы. Все брехня, в тумане все. В таком жутком туманище. Неадекватный Зайнулин, просвещающийся Роговцев, боевые подруги, невесть откуда свалившиеся, и, на удивление, гуманный Немоляев, Душка Сан Саныч.
«Ренат, ты в Мурманске не бывал?» — спросил Петр.
«Нет, и не собираюсь», — буркнул Зайнулин, пережевывая сыр. К колбасе он понятным причинам не прикасался.
«Собирайся, Ренат. То, что ты там не был, это хорошо. В психдиспансере в ихнем не значишься. Завтра и поедешь. Поездом потихоньку.
А я самолеты не люблю. Падают они, суки».
«Поездом. Ты не слышишь, что ли?» — повысил голос Петр. «Чтобы не регистрироваться. Костя тебе адрес нарисует. Фамилия Кокошин. Пришел, увидел и пришил. Только без фейерверков. Культурненько. Деньги на дорогу получишь. Ствол... У меня Вальтер. Я не забыл. Ствол после акции бросишь на месте. Пусть тебя за киллера примут. Он же бандитский?»
«Бандитский», — кивнул Константин.
«Вот и ладно. Вопросы?»
«А можно я по-своему? Мне один чувачок в дурке про колумбийский галстук».
«Прекрати».
«Да это круто!» — загорелся Ренат. «Вот так горло надрежешь, и язык оттуда».
Настя перестала есть и крепко приложила Зайнулина по затылку.
«С психом будет трудно», — отметил про себя Петр, «а с бабищей подавно».
«Дамы занимаются подборкой новой базы. Сроку 3 дня».
«Чем платить будешь, команданте?» — спросила Настя.
«Собой!» — хихикнул Ренат. «И я на сдачу!»
Людмила пнула его под колено, Зайнулин схватил бутерброд и, прихрамывая, отошел к плите. «Речи об оплате не идет. Если что потребуется, взяла и купила. Если рассчитываешь на гонорар, до свидания. За идею, значит?
Ты больше привыкла за честь клана пасть рвать? У нас тут тоже клан. Россия называется. А вообще-то...
Вообще-то мы вас не держим», — закончил за него Константин. «Я вам денег обещал, подкину, а там смотрите». «Ну куда идти-то, Настя?» — сказала Людмила. «К ментам в засаду? Мы же сюда...» «Ну что ты, овца, лезешь? Дай поторговаться немножко», — улыбаясь, проговорила Настя. «Условия. С кем спать? С кем не спать, решаем сами. Наберем свою бригаду, командуем сами».
«В пределах общей стратегии», — вставил Петр.
«Финансовые вопросы решаем сами», — продолжала Настя. «Захотим отколоться? Никаких разборок, никаких отступных. Расходимся мирно. И вот еще что. На домашние работы не подписывать. Все делаем по очереди. Мы тебе не женщины Востока».
«Заметно. Короче, вы остаетесь».
«Мы остаемся», — кивнула Людмила. Костя сходил в комнату и принес оттуда разобранный ПМ.
«Помочь или справишься?»
«Первый ствол родители мне подарили на 16-летие», — сказала она. «Вернее, это они думали, что он у меня первый».
«Родители», — развел руками Петр. «Они всегда отстают от детей». «Господи, что же будет лет через 100?»
«Это еще греки спрашивали», — сказал Костя. «Древние. Нам кажется, что мир меняется. На самом деле нет». Людмила в мгновение ока собрала пистолет и небрежно бросила его в сумочку. «Меняются только декорации», — согласилась она.